Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Алексей Марков, кандидат экономических наук, писатель, музыкант и венчурный инвестор. Алексей, привет!
Привет, рад видеть, да.
Очень приятно, что ты дошел до моего подкаста. Мы уже с тобой были знакомы на фоне одного нашего разговора про инвестиции в подкасте 600 кап в секунду. Но, опять же, лично очень бы хотелось поговорить. Обычно первый вопрос я задаю: как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Я думаю, что наиболее известен я любой аудитории как автор книги «Хулиномика», «Хулиганская экономика». Это учебник по финансовым рынкам для гопников и интеллектуалов. Кто такие гопники и интеллектуалы? Ну, это вот я как раз и есть. Те, кто любит простыми словами понимать какие-то сложные явления. И я для таких людей пишу. И, как выяснилось, их довольно много. И книга с первых же, как только появилась, сразу взлетела, начала продаваться. Этим я, ну, не то что прославился, но стал более-менее известен.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И повод на этот раз приятный. На Ютубе появился полноценный плейлист с докладами с конференции «Авитотехконф for Leads and Managers». Если вы что-то пропустили, не смотрели в прямом эфире или просто хотите спокойно пройтись по темам, теперь все собрано в одном месте. Доклады там получились очень разные. Про принципы компании, культуру управления, про принятие технических решений, про калибровки и обратную связь, стандартно про AI/LM, про процессные подходы, смыслы и вообще про то, как руководителю не сойти с ума в бешеном ритме. У Авито всегда широкий взгляд на управление, и за счет этого линейка выступлений получилась объемной. Каждый найдет что-то под себя. Мне особенно понравился доклад Саши Афенова «Вырастите меня немедленно. Дрожжи для руководителя». Там классный рассказ о том, какие барьеры стоят между инженером и менеджерским треком, а также о необходимых для роста ингредиентах, которые зачастую крайне далеки от привычного «нормально дело и нормально будет». Смотрите полный плейлист докладов на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании. Хочется вообще пройтись от того, как ты изначально вообще стартовал в плане там экономики, как раз как стал кандидатом экономических наук, и так потихоньку дойти как раз до текущего момента, чем ты сейчас там занимаешься, там телеграм-каналом, видео и так далее, музыкой. Расскажи вообще, как вот все начиналось и почему вот именно такая стезя была выбрана.
Алексей Марков основан в 1980 году. Я думаю, что начать надо с учебы, то есть я всю жизнь учил, мне кажется, лет до 30 я все время чему-то учился. Причем учился не то, что я не был отличником. Золотую медаль мне не дали, но я был где-то там, где-то рядом с ней. Учился, поменял 7 школ. Тоже не то, что по своей воле, но как-то так вот получилось. Поступил в РЭО имени Плеханова, потом поехал учиться во Францию там некоторым ученикам, ну, тут тот, кто был в относительном там топе, предлагали программу второго диплома. Я быстренько изучил французский язык, поехал, поучился, поработал, вернулся, сразу поступил в аспирантуру. Причем в аспирантуру мне, так, с одной стороны, это, конечно, престижно, да, быть кандидат наук, с другой стороны, не надо служить в армии, и это был тоже такой довольно сильный мотиватор. Там я написал диссертацию в самый короткий срок возможный, и в 24 года уже был кандидатом наук. Занимался, я тогда работал интернет-маркетологом, вот как это называлось тогда, сейчас не знаю, как, СММщик, да, наверное, тогда еще соцсети не было. Потом я занимался всем, чем можно, но мне привлекали финансы почему-то, то есть я по образованию маркетолог, но пошел торговать на бирже, изучать, причем довольно глубоко, как устроена вообще торговля акциями, почему, кто на ней зарабатывает и кто теряет. Делал и свои какие-то торговые системы, сейчас это называется алготрейдинг, тогда еще автоматизации не было, то есть можно было сделать типа себе советника, там мигает красная лампочка, что вот покупай или там продавай, красная, да, обычно продавай, да, зеленая покупай. Довольно успешно я торговал на бирже, не то, что прям я там какие-то миллионы зарабатывал, но обгонял индекс российский, да, уже хорошо, это начало 2000-х годов. Я успел работать в банке портфельным управляющим, порядка, мне кажется, года полтора, год, может быть, там я работал, потом банк обанкротился, как я все время говорю, к сожалению, не из-за меня, не принимал я в этом участие, а надо было бы как-то, да, как-то поучаствовать. И как раз вот в это время я и защитился, диссертация у меня была на тему интернет-занятости, и у меня друг, который уехал в Америку еще лет 10 до этого, нам было по 14 лет, он работал уже таким довольно серьезным уровнем разработчиком в компании, которая делает логистическую базу данных, типа ERP для транспортных компаний, отслеживание грузов, все такое. И у него американский босс его предложил, говорит, а в России-то зарплаты низкие, а программисты хорошие. Давайте сделаем компанию какую-то, вот, чтобы в Москве наняли людей, а в Чикаго они бы у нас трудились по там двойной или тройной ставке. Тогда еще доллар был не очень. Я, кстати, не помню, сколько, рублей, наверное, 25, сколько он стоил доллар. А может и меньше?
Ну, 30 точно.
примерно так. И мы открыли компанию, одна треть принадлежала мне, одна треть моему другу, одна треть его боссу и нашему единственному основному заказчику. Мы наняли 10 человек, у нас был небольшой офис еще во Владимире, там было 3 человека. Вот потом он как бы закрылся так благополучно. Кстати, там один человек до сих пор работает на эту компанию, уже сколько лет, уже 20 лет прошло, он до сих пор продолжает там работать, как типа фрилансер. И через полтора года произошло, мы тогда думали, что страшное, на самом деле нет, не такое страшное, американцев купила большая австралийская корпорация и заставила, то есть поставила ультиматум. Либо вот эта вот одна треть американского нашего босса выкупается, либо он нас выкупает. И нам предложили такой, ну, не очень приятный выбор. Мы вот полтора года буквально, мы растем, мы классные, ребята работают, у нас были серьезные тренинги, ребят мы посылали на стажировку и в Чикаго, и в Сидней. Тогда по российским меркам мы были довольно передовые. То есть у нас прям сам при острие технологии, там все самое последнее было, я имею в виду по стеку разработки. И нас заставили ее продать, но Сидней нам предложили выкупать, покупать. Ну, нам было по 25 лет, и как-то мы не готовы были выкупить долю нашего единственного основного заказчика и отправиться в свободное плавание, потому что, ну, какой гарантии, что мы найдем дальше клиентов, а у нас 10 человек или там 12 человек на зарплате, как это все провернуть? Мы говорим, ну, тогда ладно, продаем, немножко поторговались. Почему нам было легко торговаться? Нам, оказывается, деньги-то никто и не предлагал. Нам предлагали акции австралийской компании, которая покупала, и, ну, собственно, для того, кто покупает, то есть для материнской компании, для них это был не расход. Ну, как бы дали сколько-то акций и дали. Тогда мы думали, что нас, в общем-то, серьезно обманули, как-то ввели вокруг пальца, потому что мы, по большому счету, не получили ничего, стали наемными менеджерами. Ну, вдруг он как бы и был наемным менеджером, а я вот такой внезапно лишился бизнеса своего и даже переживал какое-то время. И, ну, там единственные были какие-то надежды, что австралийская компания, которая вот акции нам дали взамен на наш бизнес, она когда-то выйдет на биржу. И причем это когда-то все время откладывалось. Через два года, потом через два года, еще через два года, через два года, еще через два года. Но прошло 10 лет, и она действительно вышла на биржу. И эти два года закончились. И наши акции стали стоить каких-то денег довольно серьезных. Я тогда, к сожалению, большую часть продал на IPO. И почему к сожалению? Потому что они с тех пор раз в 40, наверное, выросли за последние, опять же, 10 лет. И я получил какой-то серьезный достаточно капитал. Начал заниматься, как пытался вкладывать его. Не очень удачно, а может даже и совсем неудачно. У меня был опыт. Успел я поторговать одеждой для сноуборда и сноубордами. Потом я вложился в сеть алкогольных магазинов. Причем у ребят был очень успешный алкогольный магазин один. А я вложился, принес деньги, чтобы они его расширили там до целой сети. Там мы 3 еще магазина открыли, и как-то там все не взлетело, да. Опыта не было и у меня, и у моих друзей, которые привлекали деньги. Короче говоря, вот этот первый капитал, не то, что я его разбазарил, я как-то, ну, у меня появились деньги, да, я купил дом, у меня и семья тогда появилась, начал инвестировать более, как сказать, широкими мазками. Потом через какое-то время вкатился в венчур. Параллельно я начал преподавать, потому что меня просто пригласили из-за того, что у меня банально была степень кандидат наук на свой родной факультет в Плешке, который я закончил, и там же 7 лет я преподавал. Это год, наверное, с 10 по 17 примерно так. Я читал финансовые рынки, потому что я в них хорошо разбирался, торговал на бирже. При этом я нашел курс, я много прошерстил весь интернет, думаю, какие есть классные курсы по финансовым рынкам. Нашел курс Роберта Шиллера, который тогда еще не был Нобелевским лауреатом, сейчас уже стал, и я не ошибся в нем. Он вот 3 раза его обновлял, я каждый раз тоже что-то добавлял какие-то свои, естественно, российские реалии. И постепенно я понял, что я преподаю не очень хорошо, студентам как-то скучно, душновато, и мне тоже там в этом в пиджаке, в галстуке ходить не как-то не очень интересно. И скучно, и как-то я понимал, что я пользы не особо много приношу. При этом я понимал, что я все хорошо очень могу объяснить простыми словами любому человеку. То есть этот как бы скилл понимания плюс как-то умение объяснить, оно никуда не делось. Я думаю, а почему же мне не написать это все простыми словами для всех людей мира, а не только для 20 студентов, которые ходят на мои лекции. Написал первые 5 глав, выложил в ЖЖ. Тогда была такая еще социальная сеть. Я был 1000 в ЖЖ. Тогда это было круто, 1000 подписчиков. Сейчас уже, наверное, не особо. Да сейчас в ЖЖ там, никто вообще не читает. Там, 1 лайк поставит максимум. И на удивление книгу скачали больше 1000 человек. Оставили мне имейлы, чтобы я им выслал вторую часть, когда она появится. Типа вторые 5 глав. А тем, кому я выслал вторую часть, я написал, ребята, а всю книгу вы можете купить за 150 рублей, я вам вышлю. И так это продолжалось. Я пару лет, может быть, даже и больше рассылал просто через Outlook. В конце дня всем, кто мне задонатил эти 150 рублей, или там 200, не помню как-то, по-моему, со 150 я начинал. Через полгода пришло, я ее попытался эту книгу отправлять по издательствам, типа в 4 самых больших пришел, мне все отказали, потому что у меня было условие нельзя менять название. Название, вот у меня просто озарение было свыше, Холиномика, мне показалось, что это прям круто. И так вышло, это действительно круто. И через полгода пришло издательство АСТ, а это самое большое наше издательство в России, группа АСТ Эксмо, и предложили издать, и согласились на мои условия, хотя я уже был, наверное, и готов и название сменить, потому что, ну, вот как-то мыкался. Книга сразу же начала продаваться, взлетела, я завел телеграм-канал, познавал рановато. Да? Мне кажется, через год или два после выхода книги я только завел телеграм-канал. И я его даже не продвигал. То есть просто из-за того, что люди читали мою книгу, а я там постил отрывки, в основном плюс какие-то свои мысли. Канал довольно быстро вырос, там, с 10 до 20 тысяч человек, и продолжал расти органически. Ну, тогда и рекламу какую я начал покупать, я сейчас жалею, что тогда мало, потому что тогда реклама была супер дешевая по сравнению с сейчас. То есть тогда подписчик стоил условно 12 рублей, сейчас подписчик стоит 400 рублей. Ну, то есть тогда, если ты вываливаешь миллион в рекламу, ну, тебе приходило почти, там, 80 тысяч человек. Да, ну, могло было прийти, но тогда я вкатывал меньше денег в рекламу гораздо, вот, а потом уже эти миллионы, они превращается в гораздо меньшее количество подписчиков. Я уже 2 года рекламу никакую не даю, просто это стало супер дорого. Книга продолжает продаваться. Издательство мне намекнуло, что хорошо бы писать по книге в год. Так я и делал последние 6 лет. Но вот только за прошлый год ни одной книги не написал. Вот в позапрошлом году вышла последняя моя книга «Капитал», называется. Это история капитализма как явления, но только капитализма современного такого. Вот, то есть с начала 20 века по вот начало 21 века. Так я вот стал писателем, блогером, параллельно снимал какие-то видео. Тоже, видимо, мне принесли достаточное количество подписчиков, особенно в ковид. Очень сильно канал рос. Начал инвестировать, увлекся венчуром. На бирже я так и продолжал заниматься. Не то, что спекуляциями, но такими чуть-чуть менее пассивным инвестированием. Вот и все. Ну, а сейчас основная деятельность у меня, это, наверное, это роль отца. У меня 4 детей, и больше, самое большое время, да, если в сутках посчитать, там, на что, или там в неделю, это, конечно, развоз детей по школам, музыкальным школам, кружкам, секциям. Сейчас это основное занятие. К счастью, могу себе позволить не ходить на работу, а больше заниматься семьей.
Невероятно. Как говорится, в целом можно было на этом заканчивать, ты уже все рассказал, но нет, давай, да, разбираться. По поводу вот того момента. Интересно, когда ты был серьезным экономистом, ну, по факту, ты читал вот этот курс «Международные фондовые рынки», писал какие-то научные тексты, а потом ты взял и написал книгу и все это бросил. Правильно ли я понимаю, что ты скорее вот устал именно от этого всего академизма? То есть скорее ты уходил от этого, нежели ты шел именно к тому, что в итоге стало книгой?
Так и есть. Я последние 2 года преподавал, когда книга уже вышла, и, может быть, даже кто-то из студентов знал, что я автор книги, и этим там тоже как-то гордился. По-моему, кто-то даже пытался со мной сфотографироваться последний там год или два. Там идея была моего ухода в том, что слишком сильно начали регулировать сферу вообще образования. То есть там вместо того, чтобы человек преподавал, и на него начали навешивать, ну, то есть на любого преподавателя вузовского, я думаю, и в школе то же самое. Вообще очень хорошо и с большим почтением отношусь к школьным учителям. У них есть задача научить, а у вузовского преподавателя нет задачи научить. У них задача есть преподать свой предмет. Студентов может взять, может не взять. В школе не так. Ты должен научить людей, и мне кажется, вот это мастерство обучения в школах у учителей, оно в целом, мне кажется, выше, чем у вузовских. То есть знание предмета может быть и не такое хорошее, но вот мастерство обучения выше, и я преклоняюсь перед школьными учителями, которые действительно свои знания умеют передавать. В вузе не так. Ты просто рассказываешь все, что знаешь, а дальше это дело студента, и, ну, и проверяешь их знания. Так вот, начали навешивать, это, наверное, год был, лет 10 назад это началось, ну да, где-то так, какие-то обязанности, которые не связаны с преподаванием вообще, то есть какие-то образовательные стандарты, их надо было внедрять. Вузы начали превращаться, ну, еще в целом, вузовские программы, вузовское обучение. Ну, в России, я думаю, кстати, примерно в мире происходило когда-то то же самое, может, в других странах и сейчас это происходит, когда вузы начали превращаться в корпорации, и чтобы можно было одного преподавателя легко заменить другим, то есть я ушел, кто будет читать курс международных финансов? Ну, кто-то другой. Так, чтобы он читал примерно все то же самое, я же должен был для него оставить, грубо говоря, комментарии для программиста. Пишешь комментарии для кода, как оно все устроено? Оно должно все прозрачно. И вот эти, одно дело написать хороший код, другое дело еще написать так, чтобы другой человек посторонний понял, как он работает. Преподаватели, видимо, решили сделать то же самое, что в целом, наверное, и неплохо, но вот сама реализация сильно подкачала, когда ты сидишь и часами заполняешь какие-то анкеты, 20-страничные документы о том, что и как ты преподаешь, но это очень сильно мотивацию подрывает преподавателей, особенно тех преподавателей, которые вот не для галочки преподавать, а хотят поделиться знаниями, и тут их начинают заставлять заполнять образовательные стандарты, совершенно гигантские, не очень понятные, не очень понятно, кому нужные, и это сильно как-то демотивирует.
Ты помнишь тот момент, когда вот ты уже прям финально решил, что все, не буду заниматься преподаванием в вузе, а именно вот все, книжка стрельнула, пойду вот этим заниматься и только?
Я думаю, что это довольно плавно происходило. Ну, то есть вот у меня есть какая-то лекция. Я думаю, а не записать ли мне видео на эту тему? Просто попробовать. Я помню, что я даже не знал, думаю, есть же монтажеры, да, есть там дизайнеры обложек. Я вообще думал, ну, попробую хоть как-то. Я делал прямую трансляцию, взял ее, записал и выложил выложил просто на YouTube-канал, ну, сколько это было, может быть, 10 лет назад, ну, примерно. И, на удивление, были и зрители, ну, сколько там было, несколько, может быть, десятков человек, были и какие-то и вопросы из чата, и мне это, можно сказать, понравилось. Ну, то есть я понял, что я вещаю теперь не на 20 человек в аудитории, а на весь мир. Кто хочет, тот посмотрит. Начал понемножку осваивать, нашел монтажеров потом просто в канале, написал Билли, кто умеет монтировать видео. Ну, тот нашелся. Через какое-то время я понял, что мне нужны редакторы текста, то есть если есть какая-то тема, я ее хочу подраскручивать, узнать что-то о ней и сам, и рассказать. Мне стали помогать там 1-2 человека. Тоже я там делал какой-то отбор, типа, не то что конкурс, ну, кто хочет, вот вам файл, принесите сюда там 3 прикольных цитаты, 3 прикольных ссылки на какие-то исследования, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, так вот, так появились редакторы. Кстати, сейчас я, опять же, я наоборот, ушел от этого, сейчас я все сам делаю, вот. Но сейчас я и видео гораздо меньше выпускаю, чем раньше. Ну, я думаю, в ковид был золотое такое время, 20-21 годы, канал рос просто как на дрожжах, YouTube-канал. Хотя я делал по нынешним меркам, ну, довольно примитивные видео. Ну, вот, видимо, такое было время, что все сидели и смотрели.
Ты вот еще рассказал про историю с твоими первыми вложениями. Я когда готовился, нашел, что в каком-то из интервью ты говорил, что хотел к 30 заработать $1 миллион, но вот не сложилось. А вот что именно, на твой взгляд, тогда не сложилось? То есть что-то именно с тобой было не так и с твоим проведением в этих бизнесах, с рынком или еще что-то?
Я думаю, что в целом посыл был не очень верный. То есть задача заработать какой-то X денег к какой-то дате, она в целом не то что порочная, но какая-то не суперпродуктивная. Можешь поставить задачу хорошо работать там в какой-то области, и, может быть, тогда ты заработаешь там какую-то сумму. Это гораздо полезнее. Или ты можешь себе поставить задачу, я буду классным программистом, или я теперь там стартапер, я буду делать там, двигать что-то куда-то. Или там я ученый, я инженер, я не знаю, я художник, я музыкант. Мне кажется, это более продуктивно. А у меня вот изначально это какие-то, наверное, может быть, было влияние там и американской, в том числе, культуры. Мы были все очарованы, мы же дети. Ну, я в 80-м году родился, то есть детство мое приходилось на конец 80-х, начало 90-х. Перестройка, вот этот вал западной, ну, в основном американской культуры, фильмы, книги, музыка. Это все как-то, я думаю, повлияло. В том числе, я думаю, что, ну вот, американская мечта есть, что вот за всю жизнь можно заработать $1 миллион, а я такой думаю, блин, ну я и к 30 смогу. Плюс я учился в достаточно престижном вузе, я съездил, поработал и поучился и поработал за границей, там эти цифры стали казаться еще более реальными, ты находишься там в Европе, ну, в Америке я тогда не бывал, я первый раз в Америку в 2005 году, в 25 уже, наверное, съездил, да, уже когда, соответственно, была компания. Вот, но вот этот посыл, мотивация, да, она так и была, мне кажется, что она сейчас, кажется, что она была неправильной, неверной. Почему еще? Мне кажется, что, может быть, не хватило какой-то удачи. То есть вот я попытки делал, может быть, недостаточно было попыток, потому что сейчас посмотришь биографию какого-нибудь миллионера, выяснится, что у него там было, у меня было там 2 провала, а у него было там типа 15 провалов. Может быть, я слишком долго держался, и надо было за что-то, вот то, что не работало, а надо было бросать и уходить, начинать что-то новое. Вот, но у меня уже не хватало силы и мотивации. Сейчас думаю про создание своего фонда. Я уже там год об этом думаю. Может быть, слишком я уже, как сказать, стал таким ретроградом, да, немножко тормозным. А может быть, и не немножко, и надо давно... Другой человек уже бы все запустил, прошел все эти формальности неприятные для меня. Терпеть не могу анкеты заполнять и заниматься документами. Кто-то бы уже запустил, оно бы не взлетело, он бы закрыл и думал бы о чем-то еще, а я еще вот пока даже и не попытался. Все, как сказать-то, провожу консультации, беседы, задаю вопросы. Не то, что... Не потому, что мне хочется соломку постелить, просто хочется изначально сделать правильно, вот, но... Для стартапера и для миллионера к 30 годам это скорее вредное качество.
Ты помнишь, какая ошибка тогда тебя научила наибольшему количеству какой-то мудрости? Что это была за ошибка и чему научила?
Причем интересно, что ошибка произошла 2 раза одна и та же, то есть как бы 2 раза на те же грабли. Mm-hmm. Первый раз, когда мы открывали магазины для сноуборда, они, ну, наверное, пусть будет это подвешники. То есть это выбор партнеров. Оба раза я выбирал очень увлеченных людей с горящими глазами. Это классно очень, это люди классные, и у меня совершенно нормальные отношения и с тем, и с другим были партнером после вот нашего расставания, не очень приятного. Но, может быть, то есть я какой-то такой, скорее, аналитический, вдумчивый, рациональный человек, и мне, наоборот, в партнер, мне казалось, нужен был человек, опять же, с горящими глазами, который что-то постоянно предпринимает, у него какие-то идеи, а я его, наоборот, гасил и как бы возвращал на землю. Вроде бы это работало, но вот вышло, выяснилось, что нет. Это были оба бизнеса ритейловых, а в ритейле что самое главное? Там 3 важных вещи. Это локация, локация и локация. И оба раза с локацией ними была проблема. То есть первый раз это было не сразу понятно, второй раз это было понятно слишком поздно. Я думаю, что люди, которые умеют открывать розничные точки, которые открывают их десятками или сотнями, ну, как бы это компании, да, там есть наверняка такие специалисты, они смотрят на метрики, на которые мы не то что, может быть, мы обращали внимание на них, но недостаточно. То есть если вот ты открываешь, не знаю, под себя сеть магазинов чего-то, да, там, спортивного питания, ты, когда у тебя их 50 магазинов, ты знаешь, что должно происходить после открытия магазина. То есть вот ты открылся. Первый месяц там пришли просто местные 5 человек, да. Второй месяц он прирастает, потому что ты даешь какую-то рекламу, а тебе узнают больше людей, плюс твой сайт что-то приводит, кого-то приводит. И ты видишь, так, первый месяц плюс 30%, второй плюс 30%, третий месяц он должен выйти в ноль. Если этого не происходит, если ты уже это делал там 10 раз или 20 раз, ты просто закрываешься. Говоришь, блин, место все проклятое. Оно не заработает никогда. Вот сколько бы ты ни влил, оно не заработает. А мы такие, блин, ну может в этот месяц и получится. А может, и мы тянули там год, полтора, два убыточные магазины, и каждый раз... А там же еще как, особенно в торговле алкоголем, и, кстати, и в сноуборде, сезонность довольно большая. В сноуборде вообще очень большая, да? Основные продажи ноябрь-декабрь и немножко январь. Потом начинается трэш, как бы и до этого начинается трэш. И тебе, без знания статистики, тебе затуманивает этот глаза. То ничего себе, в декабре сколько денег заработал. Ну, тебе-то нужно весь год кормить за этот декабрь. С алкогольными магазинами похоже, да? Есть месяцы плохие, там, январь-февраль. Есть месяцы очень хорошие, ноябрь-декабрь, там, май. Люди покупают кучу бухла, и это очень хорошие месяцы. Но ты должен смотреть, исключать сезонность из своей аналитики и не тянуть годами убыточные точки. Там, вот мы сейчас дождемся ноября, это хороший месяц. Ну да, дождешься, хороший месяц, но в целом за год тебе все равно убыток, и тебе не надо ничего ждать, тебе надо закрываться, и на этом все. Просто место плохое. Может, для чего-то другого нормальное. И если бы я обладал большим опытом, ну, я бы раньше научился резать вот эти вот косты, там, бросать заведомо убыточные проекты, ну вот тогда мы этим опытом не обладали. Дали. И, а сейчас я думаю, если бы я открыл какой-то магазин, наверное, я бы открыл книжный, и, да и то, если бы я мог его 5 лет убыточно содержать, просто ради прикола, не пытаясь заработать на нем денег.
То есть у тебя не было какой-то, знаешь, эмоциональной привязки к как раз сноубордам, алкоголю на тот момент? Это просто были выгодные инвестиционные возможности?
Ну, это не совсем так. Но это все-таки были друзья, которым я доверял. Я знал, что они меня не обманут. Знал, что они всем сердцем в этой теме, они готовы, они погружены, и они все силы это отдают, и это подкупает. И сейчас я в другой стартап не стал бы вкладываться, где у фаундера нет такого отношения к своему делу. Но они были недостаточно опытными, и я был недостаточно опытен. Все это как-то масса ошибок. Говорит, те же самые грабли 2 раза подряд, это надо постараться. Ну, там по-разному. То есть вот ребята, которые открывали магазины алкоголя, там вино и пиво в основном были, у них была такая штука, которая затуманивала все. У них первый магазин был суперудачный. И, mm-hmm. кстати, до сих пор работает, он до сих пор удачный, просто другому там кому-то лежит уже. И мне казалось, что, блин, ну ребята сделали классный магазин. Наверное, они умеют классные магазины делать. Ну, а выяснилось, что нет, это один был удачный, дальше нет. Удача не улыбалась, и дальше все было как-то. То есть мы думали, что мы все умеем, на деле нет. Первая большая удача, она затуманивала взгляд сильно.
В целом, если посмотреть на вот так вот твою карьеру, то как будто бы у тебя она идет такими волнами некое пересобирание себя. То есть вот банк, преподавание, книжки, музыка. Как вот ты сам оцениваешь, это какое-то бегство из одного места в другое или какая-то, не знаю, плановая эволюция?
Да, мне кажется, тоже это все волнами или, может быть, как-то по спирали идет. Будем надеяться, что спираль, она как-то вверх, да, закручивается. Мне кажется, что у меня сейчас уже нет, мне сейчас уже 45, но лет там в 25, 30, 35 у меня была тенденция такая работать на будущее без каких-то дивидендов. То есть, например, там, я повторюсь, я много учился, там, в какое-то время занимался сайтами. Это вот как раз когда уже магазин сноуборда разорился, а денег на магазин алкоголя еще не было, да, еще я ничего не заработал. Я тогда какими-то случайными заработками перебивался, даже успел поработать финансовым директором швейной фабрики 3 месяца. Но в основном я занимался сайтами, продавал ссылки, пытался продавать рекламу в Гугле и в Яндексе, в основном в Гугле. И это причем работало тогда, высокая была доходность у этой темы. Там, но при этом пользы для людей было мало. Но я изучал все довольно глубоко. То есть, ну, я там примерно понимал, как работает PHP и SQL. Какие-то там изучал эти системы управления сайтами. В основном там WordPress, Joomla, там Bittrex, все большие, на всех больших, DLE, на всех больших я работал и без помощников обходился. То есть я довольно глубоко погружался в каждую тему, тему. И, ну, наверное, со временем это во что-то выливалось, в какой-то качественный скачок. Ну, мне, ну, все равно последние 10 лет для меня главная роль — это роль отца. Я думаю, что именно рождение детей, оно как-то вот меня прокачало. Потому что тебе добавляется ответственность, которую ты не ждал, не был к ней готов. Поначалу это сложно, там года первые 2-3, когда еще ребенок еще спать не дает, ко всему прочему, и не может сказать, что у него болит. А потом рождается следующий, да, и он тебе тоже не дает спать, и не может объяснить, что у него болит. Но в последние годы я думаю, что я... Ну, это как-то звучит пафосно, да, что я ради детей тружусь. Но дети дают какой-то толчок, в том числе и в самопознании, в саморазвитии, в том, что у тебя нет просто времени заниматься ерундой, ты занимаешься какими-то важными делами. Так что последняя такая волна, это, конечно, волна отцовства, которая меня захлестнула, да, и куда-то вот сейчас несет.
Хотелось бы поговорить немного про вот историю с книжками. Ты, по факту, сделал экономику таким разговорным жанром. Как ты вообще считаешь, что повлияло больше на именно финансовый успех этой книги? Что там как раз были вот простым языком написаны экономические вещи, что там был довольно дерзкий слог, который ты туда привнес, это было довольно новаторское что-то? Или, может, это другое?
Я думаю, что здесь и то, и другое, и третье. Третье — это название суперудачное, ну, прям такая удача улыбнулась, и вот сверху сверзилось слово «хулиномика», которое, конечно, супер вызывающее. И при этом, хотя не смог я зарегистрировать, Роспатент мне отказал в регистрации торговой марки, типа вот она...
Ну, как говорится, если тебе отказал, то и другим откажут.
Да, ну и, кстати, нет, там есть такие странные торговые марки зарегистрированы, что диву даешься, почему хулиганка, это хулиган, для меня это хулиганская экономика. Что вам в голову пришло, что судье в голову пришло, я не знаю, мне хотелось бы у него спросить, что ему в голову пришло. И то, что экономику до меня никто не... Не то, что экономика, это неправильно, финансовые рынки. Экономика — это слишком такое большое расплывчатое понятие, и учебник по экономике я, наверное, бы писать не взялся. Я именно рассказываю о том, как устроены финансовые рынки, большей частью биржа, как устроено мышление людей, которые делают, принимают решения на финансовых рынках. И об этом я рассказал доступно, с кучей деталей, с кучей подробностей и своего личного опыта. Я думаю, что здесь и какое-то мое достаточно глубокое понимание предмета тоже сыграло роль, потому что я убежден глубоко, что человек, который не может объяснить то, чем он занимается, простыми словами, он не вполне понимает, чем он занимается, или не может письменно, да, изложить свои мысли. В том числе и преподавание. Поэтому меня привлекло, что когда ты начинаешь объяснять кому-то, как что-то устроено, ты и сам понимаешь гораздо лучше, как это устроено, тебе просто приходится разбираться. Если не можешь объяснить, то есть ты думаешь, что понимаешь, но объяснить не можешь, ну, значит, где-то ты что-то не понимаешь. Это не только, то есть это не моя мысль, это мысль, я думаю, что там каких-то таких продвинутых физиков. Мне кажется, Фейнман говорил, сейчас цитату не вспомню, мне кажется, что он говорил, что если вы не можете объяснить тему своего там доклада или своей книги шестикласснику, простыми словами, то вы и сами не понимаете, о чем вы рассказываете. У меня это понимание остается, я надеюсь, да, и крепнет, поэтому удалось описать сложную тему простыми словами, вызывающе достаточно это все назвать, при этом книга о финансовых рынках с нецензурной бранью первые там 5 лет, потом уже я убрал туда все нецензурные слова, она такой произвела, можно сказать, произвела фурор, и люди ее хватали, в том числе и за название, открывали, начинали читать, и она их увлекала, то есть все вместе.
Ты рассказывал, вот что с тобой еще там на второй год существования книги начали фотографироваться студенты, помнишь ли ты момент, когда вот ты из автора стал уже такой медиаперсоной?
Я думаю, что это первое приглашение на конференцию. По-моему, даже это была не конференция, это был корпоративный тренинг. То есть мне пишет какой-то банк и говорит, вот вы же вот автор книги, а не могли бы вы провести небольшой корпоративный тренинг, а даже не небольшой, большой корпоративный тренинг для наших особо важных клиентов? Я такой, о, ничего себе, значит, про меня кто-то знает. Не просто студент и не просто зритель, а какие-то серьезные люди поняли, да, что я хорошо рассказываю о финансах и могу доступно рассказать кому угодно. Это был тренинг, насколько я помню, для хоккеистов, достаточно богатых, но достаточно таких людей легкомысленных. Тогда было, да, было прикольно. Первая конференция, первый корпоративный тренинг, вот это поменяло отношение к себе в том числе.
История про хоккеистов как раз идеальная подводка для следующего вопроса. Насколько вообще вот финансовая грамотность может помочь, если человек как раз там легкомысленный, не способен к самодисциплине и так далее?
Она может очень сильно помочь, но я думаю, что как, пока человек не испытал какого-то, ну не то что лишения, какой-то проблемы его не сбило с ног, и человек не потерял сам лично деньги, то вряд ли он научится на чем-то чужом опыте. Мне кажется, что надо это само... То есть если вот ты торгуешь на бирже, и ты думаешь, что ты там трейдер, и сейчас ты вот всех обыграешь, понимаешь, пока ты не потеряешь первый депозит, не сольешь, тебе это невозможно объяснить. Но это ты должен это пройти через этот шаг, и, ну или близко с этим как пройти. Описания в книгах, они не сработают. То есть должно быть настолько сильное эмоциональное потрясение для человека, что ему надо вообще-то начать чему-то учиться новому, тому, что он думал, что он понимает, на самом деле ни черта не понимает. Я думаю, что все равно на собственной шкуре это надо испытать, и без этого не получится ворваться в финансы. Лучше потерять сначала и чему-то научиться, чем 20 лет жить в иллюзиях, и потом, когда у тебя уже до пенсии не так много остается, и бах, вдруг оказаться банкротом.
Что, на твой взгляд, сильнее влияет на вот финансовый успех? Это, условно, интеллект, окружение человека, какой-то вот как раз невероятный внутренний драйв, когда ты после каждого нового неуспешного стартапа снова начинаешь и не бросаешь?
Не, ну, это все вместе, но основной фактор, давно известен, это родители. Больше всего на ваш успех влияет то, в какой семье вы родились и в какой стране. Мы родились далеко не в самой плохой стране мира, очень даже хорошей. Понятное дело, что еще и родители у всех разные, да, у кого-то там бывшие министры, ученые и там доктора наук, у кого-то это рабочая колхозница, и человеку такому, и одно дело родиться в большом городе или переехать. Я родился в небольшом городе, в Кемерово, в Сибири, а переехал в 7 лет в Москву. Я, кстати, считаю, что это чуть ли не самая главная удача в моей жизни, что у меня родители переехали из Кемерово в Москву. Чем дольше я об этом думаю, тем я понимаю, что вот это самая большая удача, не что-то другое, просто что меня перевезли в большой, ну, в самый большой город. И здесь появилось все остальное, возможности, которыми я еще и успел воспользоваться. То есть, первое — это семья, я думаю, второе — это удача, должно повезти. Все люди, которых мы знаем, которые супер богатые, супер известные, помимо того, что они умные там и в хорошей семье родились, им еще и повезло. Без этого никуда. То есть можно, да, работать, но при этом кому-то повезет, кому-то нет, кого-то продвинут, кого-то нет из-за какой-то случайности. Вот хорошо бы случайности, чтобы были на вашей стороне. То есть все вместе. Происхождение, удача, интеллект. Я думаю, что важный очень навык, который многих миллионеров отличает, это умение продавать. Он отчасти тоже, я думаю, генетический, да, что вот тебе легко общаться с людьми или нелегко. Мне нелегко общаться с людьми, я не люблю продавать. Может быть, если бы я занимался только продажами себе, я был бы гораздо богаче, но меня устраивает. Я с собой доволен, большей части. Навык продавать, да. Навык публичных презентаций, но он тренируется. Даже у людей, которые там не могут связать два слова на публике, этому все равно можно научиться. Ну, в какой-то мере. Ну, как музыки, да? Ну, даже если тебе медведь на ухо наступил, ну, чего-то там ты, чему-то барабанить ты сможешь, да? Или там простую мелодию на фоно ты сможешь сыграть, если достаточно долго этим заниматься. То же самое и с продажами, и с самопрезентацией. Кому-то проще, у кого-то гены так сложились, что ему это дается без особых усилий. И вот такие люди, которые умеют продавать, они оказываются в более выгодной ситуации. Интересно, что с возрастом это только сильнее от этого зависимость, а не слабее.
Если что-то именно из академических знаний, что тебе пригодилось в жизни и вот условно тебя обогатило, если как-то это отрефлексировать?
Я думаю, что самый полезный курс в институте — это была теория вероятности. Мне кажется, вот навык принятия решений в условиях неопределенности, он недооценивается. Mm-hmm. Люди, ну, потому что этому мало где учат. А этому учат там физиков и математиков, но физики и математики, они, да, думают скорее больше, наверное, о науке, чем о каком-то прикладном применении своих знаний. Вот экономисты, наверное, да, самую большую выгоду получают от теории вероятности. Я бы, конечно, включил ее максимально широко, максимально доступно, даже, может быть, и в школе, в последних классах. У меня был очень хороший набор предметов, в том числе и вот таких, которые учат тебя жить, а не только дают просто знания, там, условно, бухучеты, там, или какое-то там право, что там у нас еще было, там, экономика, микроэкономика, макроэкономика. У меня еще были, кроме этого, предметы, которые оказались очень полезными, там, structured writing, это, типа, как правильно структурировать свои мысли на письме. Это может быть предмет, который там длится, не знаю, 6 недель или все, типа, предмет по выбору, но он сильно меняет. Или как составлять резюме? Нас учили в институте, а кого-то не учили. И мне кажется, это довольно большое преимущество, чтобы найти первую работу. Хотя сейчас это немножко сглаживает все искусственный интеллект, но все равно это очень полезный навык. В институте мы начинали уже делать какие-то презентации, хотя в других институтах этого не было. Сейчас это уже школьникам дает, и я этим восхищаюсь. То есть у меня в школе вообще этого не было, чтобы я перед всем классом что-то рассказывал, какой-то проект. Сейчас классно, что школьников заставляют это делать, и я думаю, что это супер полезный навык. Именно сама презентация, выступление перед большой какой-то аудиторией. Может быть, этого даже и недостаточно, но я рад, что это сейчас есть. У меня это появилось в институте, а у кого-то, повторюсь, не появилось в институте, и мне было, соответственно, проще с такими людьми конкурировать в будущем уже во время там какой-то профессиональной деятельности. То есть это не какие-то академические знания, а вот скорее такие прикладные, которые по жизни пригодились.
Если бы тебе сейчас предложили снова роль портфельного управляющего в каком-то там крупном банке с какой-нибудь огромной зарплатой, то ты бы скорее согласился или как бы это уже страница уже в прошлом?
Мне кажется, это интересная работа. Зависит от условий. Она скорее мне близка, чем мне близка. Более того, я и сам подумываю последние годы, может быть, последние месяцы о создании своего фонда, понимая, что одному это очень тяжело и невыгодно. То есть фонд должен быть очень большой, чтобы окупать затраты на него, именно юридические, ну, формальности. И об этом подумываю, и предложением такого рода я открыт.
Про книгу не могу не спросить, что легче, написать первую хулиномику и выпустить ее? Или вот все эти годы продолжать выпускать 1.0, 4.0, 6.1 и быть лицом вот этой книги?
Ну, быть лицом хулиномика мне очень нравится, потому что я все-таки написал 6 книг, и я считаю, это первая, и это не самая главная моя книга. Я считаю, что самая главная, самая полезная книга — это «Лягушка, слон и брокколи». Я ее сейчас буду пытаться продвигать сильнее, хотя сейчас на днях выходит хулиномика 6.2. Это, опять же, доработанная много раз, там 20-25 раз переработанная, переписанная, отредактированная хулиномика, которая, ну, доведена до идеала. Ну, у меня все книги так, то есть у меня такой итерационный подход, как у программиста. Первые, там, месяц, два, три выходит много обновлений, потому что читатели присылают. Вот здесь косяк, здесь опечатка, здесь ты что-то не дописал, здесь непонятный абзац. Я его так переписываю. И потом с каждым годом обновления выходит все реже и реже. Ну, сейчас по большинству книг они выходят, ну, примерно раз в год, примерно, ну, наверное, так, да. Mm-hmm. То есть, когда копится, там, я добавил какую-то, мне читаю книгу, мне нравится какая-то цитата, думаю, о, так это же вот сюда подойдет отлично. Или там раз кто-то присылает, а вот здесь данные, на самом деле, изменились, или там что-то, или вышло новое исследование. Я такой, а, ну да, надо добавить сюда пару строк, пояснение, что что-то поменялось. То есть книги сейчас меняются довольно-таки редко, но они вместе с тем как бы допилены уже до идеала. Что сложнее, хулиномику было несложно писать, потому что у меня же был курс лекций, мне надо было, он был на английском, я одно время переводил и, так сказать, хулифицировал текст, его делал интересным и каким таким задорным и задиристым. Я написал хулиномику буквально, мне кажется, месяца за два. Но правда, единственное, что у меня это был такой прям порыв. Много я работал, не знаю, 6-8 часов, прям вот не отвлекаясь. Ну, повторюсь, у меня был исходник, это мои лекции, которые надо было просто перевести и одновременно презентовать в каком-то вот хулиганском виде. Меня это настолько увлекало, что очень быстро все... Дальнейшие книги, они как раз у меня и занимали, типа, год на книгу, вот, и за последние два года я книги никакой не написал. Последний вот называется «Капитал». Я надеюсь, что, опять же, в новом году выйдет его обновленная редакция. Он и толще, и интереснее, и точнее такой отредактированный и доработанный будет.
А как вообще сейчас у тебя вот строится некая вот стратегическая история с тем, какую книгу следующую написать? То есть у тебя же есть контракт с АСТ.
Это не то, что контракт. Это просто договор на издательство. Но у меня нет обязательств писать книги. Конечно, издатель намекает все время, а хорошо бы тебе написать что-то новое, потому что, чтобы старые книги продавались, нужно каждый год выпускать что-то новое. Ну, все писатели в художественной литературе прекрасно знают, потому что если не будешь писать книгу каждый год, тебе не будут покупать книги. Есть, конечно, авторы одной книги, но это скорее редкость. Я, честно говоря, смотрю в сторону художки, пока еще не брался, у меня есть несколько рассказов. Я сейчас занимаюсь изданием игры, как раз она такая полухудожественное произведение, полуигровое. Выйдет она, я надеюсь, до Нового года мы успеем, уже там почти все допилено, иллюстрации, макет, все собрано, чуть-чуть осталось потестировать. Игра называется «Письма безумия». Это приключенческий детектив в письмах, то есть это на стыке литературы и настолки. Не вполне настолка, не вполне рассказ, а что-то среднее. Я вот таким образом пытаюсь ворваться в мир художественной литературы, потому что на роман меня пока не хватает. Но надеюсь, что, может быть, когда-то напишу. Честно скажу, сейчас ни над какой книгой я не работаю.
Я читал, что уже в 15 лет ты написал музыку как раз компьютерным играм.
Да, это было. Кстати, это был класс, ну, 10-й, наверное, да? В 10 классе что-то я написал.
И вот, получается, так все закольцевалось, что теперь ты делаешь компьютерную игру как раз сам.
Не компьютерную, все-таки настольную. Но, кстати, насчет компьютерной тоже подумываю. И, может быть, что-то и будет в онлайне, но пока еще до этого слишком далеко.
Один еще вопрос про личный бренд. То есть вот с учетом того, что как раз ты говоришь, что тебя издатель все-таки ждет и намекает там книгу каждый год, что, опять же, ты в 2020-2021 году выстрелил как видеоблогер, и у тебя там приросли какие-то просмотры и подписчики. Как ты сейчас вот к своему личному бренду относишься? Это скорее историю, которую тебе нужно делать, особенно с учетом того, что ты уже переключился на 4 детей, их воспитание и то, чтобы возить их в школу обратно на кружки? Или ты все-таки относишься к этому как к какой-то точке, которая тебе дает ресурс?
Сейчас это уже, да, это такая то, что я эксплуатирую и на чем зарабатываю. Приглашение на какие-то публичные мероприятия, часто и платные, да, какие-то мастер-классы, тренинги. То есть сейчас я скорее не выращиваю бренд, а все-таки им пользуюсь. Ну и меня, честно говоря, это устраивает. Я понимаю, что для роста бренда мне нужно тратить гораздо больше усилий. То есть, опять же, скорее всего, это либо новые книги, либо покупка рекламы, скорее всего, и то, и другое. Либо это новые видео, которые я сейчас понимаю, что должны быть очень высокого уровня, чтобы там переплюнуть старые. То есть это все довольно трудозатратно. Может быть, когда-то я если времени немножко освободится больше, займусь дальнейшим как бы развитием собственного бренда, но такой необходимости у меня сейчас в этом нет.
Если говорить про какое-то очень приблизительное ориентировочное распределение твоих доходов сейчас, что из этого идет в процентном соотношении там, от венчурных инвестиций, что идет от книг и так далее?
Чему я вот рад и доволен? У меня нет какого-то основного источника дохода. Есть множество мелких, причем очень мелких, там, например, сколько приносит роялти с музыки, но, может быть, оно приносит, не знаю, 500 рублей в месяц. Но это очень приятные деньги, да, что люди послушали мои песни, и мне что-то с этого капнуло. Это прямо супер приятно. У меня там порядка, не знаю, наверное, 50 изданных песен, типа 5 полнометражных альбомов в разных там составах. Вот. Это вот пример небольшого источника дохода. Венчур, кстати, ничего не приносит. У меня еще ни одного экзита не было. Были апраунды, то есть, когда инвестиции в стартап стали дороже, потому что стартап привлек новые деньги по более высокой оценке. Это значит, что я их заработал, но что моя доля стала стоить немножко дороже. Если стартап будет дальше расти, то вот и хорошо. То есть, это такие виртуальные увеличения денег. Были, кстати, и списания. То есть, я бы сказал, что венчур у меня такой ближе к нулю, чем к заработку. Вообще, в целом, инвестиции что-то приносят, да, причем я стараюсь, у меня есть отдельный портфель, там, называется портфель Скуфа, Лодырь, Лежебока, или как там, сейчас скажу. Ну, у меня назывался раньше Рантье, вот сейчас называю, да, Лодырь. Там он, да, какие-то деньги приносит ежемесячно, но тоже это не то, что вот хоп, и первого числа каждый месяц что-то капнул. Нет, у меня много источников дохода, есть и краудлендинг, есть и депозиты в том числе, есть и машины, которые в таксопарке приносят какой-то доход, есть и займы, ну, много-много разных. Но я инвестиции, я думаю, что это, ну, пусть будет 20%. То есть у меня нет такой статьи дохода, которая приносит больше, чем 20% от всего. Книги. Если выходит новая книга, это всегда большой квартал. Но за печатные книги деньги всегда приходят не сразу, а типа через месяц после окончания квартала. Но так как это уже, сколько, 7 лет я печатаюсь, все равно какие-то регулярные платежи. Раз в квартал мне приходят деньги за прошлый квартал. И когда выходит новая книга, ну да, это может быть значительная сумма, которая вот внезапно что-то там добавляет к бюджету семьи. Я думаю, что только писательством я бы не смог прожить. Хотя если учитывать то, что я продаю электронные книги сам, это тоже, это новый источник, да, дохода, отдельный. То есть у меня есть свой интернет-магазин, где люди покупают книги и, ну, сколько там продается, может быть, одна книга в день продаться, может быть, 10, сколько-то они принесут. Есть продажи рекламы на телеграм-канале, опять тоже там то густо, то пусто, бывает, я думаю, что вот октябрь, ноябрь, декабрь — это месяцы, где можно заработать много денег, а там, условно, январь и май — это месяцы, где можно вообще ничего не заработать. У меня высокая цена за рекламу, я скорее здесь за то, чтобы ее давать редко и не мучить читателей. У меня ее, скорее, мало на канале. Я знаю, что людей с похожей аудиторией, условно 100 тысяч человек, которые заработают гораздо больше, потому что они занимаются как раз прямыми продажами, ходят и предлагают купить у меня пост, я этим не занимаюсь. Вот, но это может быть тоже довольно значительным источником дохода. Ну, бывает, ты поехал когда в тур, и у тебя там 10 концертов, тоже вот музыка может за концерты принести какие-то вменяемые деньги. Но опять, чтобы работать только музыкантом, надо все время гастролировать, и только тогда можно заработать что-то, какие-то деньги на содержание семьи. Ну, это так, большими мазками, на самом деле, да, источников дохода больше, и они очень сильно диверсифицированы у меня по разным видам активности.
Мощно. Как раз про музыку хотелось спросить. Можно ли называть музыку твоей второй карьерой? Или не совсем корректно?
Наверное, сейчас уже можно. Но это как совпало. То есть я одновременно издал «Хулиномику», одновременно стал отцом, и одновременно меня пригласили в большой гастролирующий проект. Хотя до этого я был совершенно любитель, музыкантом-любителем, который ничего не зарабатывал, и концерты были, не знаю, типа раз в год, там, может быть, два раза в год. Как-то это все вылилось в мои увлечение музыкой, я занимаюсь всю жизнь, и не потому, что меня этим заставляли заниматься, потому что я хотел этим заниматься, и вдруг вот меня зовут в проект «Metallica Show» с оркестром, с которым мы за уже сколько, 8 или 16 году мы начали ездить, уже 9, значит, лет. А, в ноябре, по-моему, 9 лет будет, что мы объехали полмира, играли в самых больших залах не только России, но и там, и других стран. В этом году в Китае, кстати, были, и в этом году, я думаю, что еще съездим в какой-нибудь зарубеж. Россию всю съездили вдоль и поперек. Ну, можно ли назвать это, что я профессиональный музыкант? Ну да, можно, потому что я зарабатываю деньги. А до этого, наоборот, это было отрицательное такое. Потому что музыкантом быть довольно дорого. Ну да, уже можно сказать, что в 9 лет я профессиональный музыкант, да.
Был ли момент, когда ты хотел бросить, назовем это так, все умное и остаться только вот с гитарой и микрофоном?
Я думаю, что возникает у любого человека такой момент, что вот это мне нравится, все остальное не нравится, и у меня тоже. Но, к счастью, у меня видов деятельности много, и вот эти переключения постоянные, они, вот эту мысль, они отгоняют, да? Какие два самых желанных дня в карьере музыканта? Самые любимые дни. Любимый день музыканта, когда он едет в тур. А второй любимый день, когда он возвращается из тура. Потому что это довольно быстро все утомляет. представляет, потому что профессия музыканта, она выглядит круто, что вот ты, тебя видят 2 часа на сцене, и там все сверкает и звучит. На самом деле, всего остального-то зрители не видят. Тяжелые переезды, репетиции, обучение, инструменты, технические проблемы, работа в команде и нахождение в узком пространстве, там, в машине часами, или там в поезде, или в самолете с, короче говоря, не суперкомфортных условиях, постоянно с одними и теми же людьми, это все довольно тяжело дается. И у меня, к счастью, есть вот это переключение. Я возвращаюсь из тура, и тут я, хоп, уже отец, и опять же, а в туре я отдохнул от там детских криков, которые, может быть, кого-то доводят там до безумия, да, если ты сидишь в маленькой квартире. Я, к счастью, в доме живу. Тоже я не очень представляю, как люди в квартире живут там с 3-4 детьми. Я не могу представить себе, какая должна быть квартира, чтобы я не согласился жить. Я еще столько денег не заработал. Может быть, когда-нибудь. И тоже здесь это отдельная такая история загородного жилья. Можно сказать, что это еще одна отдельная такая профессия. Ну, не мастера, а какого-то одновременно и огородника, и садовника, и того, кто чинит, потому что дом, когда большой, в нем постоянно что-то ломается. Это тоже такая отдельная занятость. Но она, скорее, приносит удовольствие, а денег только расходует.
Ты когда-нибудь задумывался, вот у тебя так много разных сфер деятельности интересных, каким образом вот эти сферы влияли друг на друга? То есть, например, музыка влияла на экономику, книги влияли на музыку.
Я думаю, что в этом есть определенный какой-то секрет успеха. Возьмем пример с музыкой. Я неплохо играю на гитаре, но я совершенно не виртуоз. То есть я как нормально, более-менее играю, и я понимаю, что есть люди, которые гораздо лучше играют на гитаре. И есть люди, которые гораздо лучше поют, чем я. Но я могу петь и играть одновременно, а это уже делает меня, ну, не то что уникальным, да, более востребованным в определенном плане. Есть люди, которые при этом разбираются в экономике гораздо лучше меня, да, но кто умеет играть рок-н-ролл и одновременно разбирается в экономике на моем уровне, ну, таких людей уже просто нету. И именно на стыке вот этих профессий, карьеры, образований, ну, как, не знаю, ипостаси, ну, я называю это все на стыке этих ролей, выясняется, что, во-первых, таких людей больше нету, и, во-вторых, что означает, что у меня нет конкуренции. Ну, есть такой термин, наверное, в американской культуре, это рок-стар-профессор, да, какой-то вот профессор, который действительно простыми словами и такой классный на мотоцикле приезжает и все, всем все объясняет. То есть у них есть такой термин, у нас, наверное, нет. Хотя, мне кажется, что у всех девочек-подростков в школе был какой-то учитель-мужчина, которым они восхищались, который вот действительно был таким рок-н-ролльщиком. А может быть, не у всех, не всем повезло, наверное. Вот на стыке экономики рок-н-ролла получилась хулиномика. Может быть, там, мне издательство постоянно говорит, что напиши книгу о том, как воспитывать детей. Я говорю, ну, я еще не воспитал, они еще маленькие. Вот, ну, может быть, когда-то напишу книгу о воспитании детей. Это тоже будет такой продукт нескольких сразу сфер жизни.
А при этом как вот ты решаешь, где вот этот стык найти, а где все-таки какую-то, например, часть личную оставить при себе? То есть я, например, когда готовился, там читал твой телеграм-канал, ты тоже там довольно много каких-то личных вещей пишешь. Но, опять же, очевидно, что ты что-то все-таки укрываешь за какой-то стеной. Или нет?
Ну, у меня есть жена, которая не разрешает публиковать фотографии детей и раскрывать их личности. Но на самом деле я понял, что, наверное, так и нужно делать. И не только я один из публичных людей так делаю. То есть мы не называем имена детей и не постим фотки. Но это пока. Я думаю, что рано или поздно дети тоже начнут чем-то себя проявлять и выяснится, кто чей ребенок. На самом деле сложный вопрос. Не знаю, как быстро ответить. То есть, ну да, вот есть какие-то темы, на которые я не пишу. Есть темы, которые я готов писать, но без раскрытия таких личных подробностей. Хотя это тоже все может измениться. Мне кажется, кстати, для публичного имиджа, наоборот, выгодно публиковать фотографии с детьми, что ты такой вот классный отец и все такое. Но вот пока я до этого не дошел, вот, ну, потому что жена не разрешает.
Я обычно задаю вопрос, думал ли ты, кем бы ты стал, если бы вот не был в какой-то сфере, тебе придется его усложнить. Как ты думаешь, кем бы ты был, если бы вообще вот ничего вот из того, чем ты занимаешься, не было? Может быть, было какой-нибудь момент?
Я думаю, что я был бы программистом, скорее всего, потому что меня это... Во-первых, я начал программировать без какого-то... То есть это было движение изнутри. Я начал, мне кажется, в классе в 10-м, я писал на Туру Паскале, что-то уже какие-то программы, и меня это восхищало, то есть что я что-то строю своими руками. Потом в какой-то момент меня восхитило, когда появились первые секвенсоры, это программы для написания музыки нотами на компьютере. Мне показалось, что ничего себе, блин, как круто, у меня перед руками целый оркестр, и меня это тоже прям восхитило. Думаю, ничего себе, могу вот приказы давать скрипачам, что им играть. Тогда это звучало все очень куца и смешно, ну, как синтезаторы первые пирикали. Сейчас уже сэмплы есть такие, что ты не сможешь отличить это действительно от оркестра. То есть вполне я мог стать и музыкантом профессиональным, который занимался бы только музыкой, и, наверное, я был бы более успешным музыкантом. Или я бы мог стать профессиональным экономистом, который бы исследовал какие-то и там писал бы дальше статьи научные, то есть ученым экономистом. экономистом ученым, вполне мог бы стать. Физика и математика меня тоже достаточно увлекали в свое время. Мог бы стать я и физиком, и математиком, ну, скорее математиком, наверное. Кем еще? Наверное, я мог бы сделать карьеру в банке, просто не делая свой бизнес, как-то двигаясь по карьерной лестнице до топа, наверное, я дошел. Мне, кстати, до сих пор кажется, что это такой, так сказать, незакрытый гештальт. Мог бы, наверное, руководителем какой-то компании поработать. Мне кажется, это достаточно интересно. Вот. Но пока что-то никто не зовет. И, наверное, уже не позовет. То есть я скорее такой, да, уже публичное лицо, а не карьерист. То есть вполне мог бы сделать где-то карьеру. Мог быть только писателем и писать книги. Вот, условно, если бы я начал этим заниматься, наверное, 15 лет назад, и тогда выпускал, начал бы выпускать по книге в год. Ну, может быть, я был бы более популярным писателем, но не был бы при этом всем остальным. Так что вариантов вроде бы много, но как-то выяснилось, что совмещать меня удобнее, чем заниматься чем-то конкретным.
Если бы, вот, знаешь, эти стандартные вопросы, можно было же там что-то поменять вот сразу, как только ты защитил кандидатскую, или там посоветовать себе что-то, то менял ли бы ты что-то и что-либо советовал бы себе?
И здесь нужно такой дисклеймер сделать, что это совет именно мне, а не вам, да? Может быть, кому-то совет, он, наоборот, вредным окажется. Я думаю, что я в начале жизни, в начале карьеры, ну, как в начале сознательной жизни, я не добирал риска, я был очень осторожным, я и сейчас осторожным остаюсь, но уже менее осторожным. Периодически, да, у меня есть вспышки агрессии случаются. Я думаю, что я был бы более решительным, то есть если бы, может быть, ну, не то, что прям вот я бы с парашютом, ну, хотя я с парашютом прыгал два раза. Может быть, это даже больше касается каких-то отношений с людьми, там, с противоположным полом, что я был бы более настойчив, более решительным. Мне не хватало решительности. Может быть, даже и сейчас я несколько такой трусливый человек, или как называется, осторожный, да? То есть я бы себе дал совет быть более решительным, более настойчивым. Потому что всем остальным состояниям, ну, и я, честно говоря, не добираю в жизни спорта и вообще физкультурной какой-то активности, и тоже я периодически себя корю за то, что почему я так мало занимаюсь и занимался всю жизнь спортом, потому что хотелось бы больше уделять времени именно, ну, не то что спорту, физкультуре, на здоровье. Я вообще спортсмены, кстати, восхищаюсь, и профессиональными тоже, хотя это, как правило, люди несчастные и нездоровые совершенно, вот, но очень это меня люди восхищают, которые вот всю жизнь так упорно трудились над каким-то мастерством физической, там, силой, ловкостью.
Я при этом находил, что у тебя два разряда по двум видам спорта, это так?
Да, по шахматам и по плаванию, ну, это такие, это вторые разряды, так что я там не могу сказать, что я какой-то там атлет.
А жена КМС, а в чем?
Синхронное плавание.
Вот тебе и спорт.
Очень тяжелый этот спорт.
Есть ли у тебя страх, что с учетом написанных 6, назовем так, типа разных книжек и того, что там курс читал, это пробовал, песни писал, ты уже к своим годам сказал уже все лучшее, что мог сказать? Или еще, на твой взгляд, все впереди?
Не то что страх. Мне кажется, что, скорее всего, так оно и есть. Я к этому спокойно отношусь. То есть я уже, как бы, понял, что миллиардов я не заработаю. Вот, ну, есть какие-то деньги на семью, и хорошо. Я с этим не то что смирился, я к этому очень спокойно отношусь. Как бы нет, так нет. Я много хорошего сделал, я собой в этом плане доволен.
Стандартный вопрос, не удивляйся. Почему стоит переехать в Кемерово? То есть вот, да, я тоже находил, что ты оттуда.
Нет, в Кемерово не стоит переезжать. Нужно переехать из Кемерово.
Не, я помню, что ты в 7 лет переехал из Кемерово, но если вот я был в Кемерово, один раз меня туда привозили выступать на каком-то там мероприятии с докладом, ну и на самом деле мне вполне было красиво глазу. Там вот эта река большая и вот это вот все.
Ну, есть города получше в России, у меня есть специальный рейтинг городов, и Кемерово там не входит в топ-20. Ну, в России есть замечательные, прекрасные города, но Кемерово в их число не входит.
У меня есть стандартный вопрос, и тебе тоже его задам, так как ты сказал, что хотел бы быть программистом и немножко что-то даже делал и пробовал и вполне мог бы. Как ты думаешь, в чем вообще сейчас главная проблема современного IT?
Ну, я думаю, что это восхищение ИИ, да, вайб-кодингом этим. Выясняется, что он помогает только тем, кто уже глубоко в теме, а тем, кто ничего не понимает, он только все портит. В итоге люди, которые уже обладают высокими навыками, они себя с помощью ИИ прокачивают, а те, которые вот только-только начали, они себе только хуже делают, грубо говоря, могилу роют, и в этом какая-то происходит, это не специализация, а вот какая-то сегрегация, да, крутых программистов от некрутых программистов, и между ними пропасть ширится. Вот это самый интересный эффект, на мой взгляд, сейчас.
Спасибо тебе большое. Да, напоследок, во-первых, хотелось бы сказать спасибо всем слушателям, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, на телеграм-канал Алексея подписывайтесь, на YouTube, на все аудиоплатформы. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий не только. Услышимся, увидимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо за приглашение.